Зеленский раскритиковал миссию МАГАТЭ после визита на атомную станцию. Меня зовут Евгения Таганович. Здравствуйте. Президент Украины считает, что делегация экспертов из Международного агентства по атомной энергетике пока, как он выразился, не сделала главного, не призвала Россию вывести свои войска и технику с территории ЗАЭС.
Окупанти намагаються перетворити цю місію МАГАТЕ дійсно необхідну на безплідну екскурсію по станції. Вірю, що цього вдасться не допустити. Добре, що представники МАГАТЕ мають змогу зробити об'єктивні висновки про ризики, які виникли на Запорізькій атомній станції вперше в історії. І головне, що має відбутись, це демілітаризація території станції.
Делегация из 14 человек во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси прибыла на АЭС накануне. Они были там около 2 часов. В итоге Гросси сказал, что собрал важную информацию. В то же время группа экспертов остается на станции. По данным украинской компании «Энергоатом», это 5 человек, которые пробудут там еще 3 дня, чтобы оценить ситуацию. А вообще МАГАТЭ заявляет о планах долгосрочного присутствия на АЭС. Постоянный представитель России при международных организациях Вене Михаил Ульянов подтвердил, что там останутся 2 инспектора на постоянной основе. В «Энергоатоме» сказали, что вчера делегацию не завели в кризисный центр станции, якобы именно там находятся российские военные. Вместо того экспертов водили по подготовленному маршруту. Им также не удалось поговорить лично с украинским персоналом, который продолжает работу на станции со дня захвата России. По крайней мере, так утверждает один из сотрудников. В комментарии телеканала «Суспільне» он описал условия визита так, я процитирую, «это был цирк». Глава Минобороны России заявил о взятии поселка Пески в Донецкой области. Это 5-е подобное сообщение с российской стороны за месяц. Впервые о взятии Песков рассказали 5 августа в так называемой народной милиции ДНР. Через 2 дня о зачистке поселка сообщил лидер сепаратистов Денис Пушилин. 13 августа о взятии населенного пункта уже отчиталось Минобороны России. А еще через неделю об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Российская армия продолжает наступать на Донбассе, но без особых успехов. Об этом сообщают в Генштабе Вооруженных сил Украины. Накануне там заявили, что Владимир Путин якобы приказал российским войскам выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября. В России эти сообщения не комментировали. 1000 заключенных из колоний в Ростовской области завербовали на войну в Украине. Об этом пишет издание «Вот так», ссылаясь на слова заключенных одной из исправительных колоний города Батайск. По данным журналистов, вербовкой занимался лично Евгений Пригожин. Это близкий к Владимиру Путину российский бизнесмен. Его называют создателем частной военной компании «Вагнер». О том, что Пригожин лично приезжает в колонии, журналисты сообщали и ранее. Например, подтверждение от заключенных из Рязани получило издание «Важные истории». В конце августа оттуда на войну в Украину в обмен на помилование. По данным СМИ, отправились около 100 человек. Им предложили за это 100 тысяч рублей в месяц. Это $1700. В июле о вербовке заключенных писали также правозащитники из организации «ГУЛАГу.нет». Сейчас издание «Вот так» сообщает, что Пригожин, якобы прилетевший в колонию в Ростовской области на вертолете, также обещал освобождение за участие в боевых действиях. А в случае побега или сдачи в плен пригрозил расстрелом. После этого разговора, утверждает издание, около 700 человек из исправительной колонии номер 15 приняли предложение. Из другой колонии в той же Ростовской области воевать согласились 300 человек. Пилоты немецкой авиакомпании «Люфтганза» начали забастовку. Они требуют повышения зарплат. Авиакомпании пришлось отменить 800 рейсов. Вылететь не смогли как минимум 130 тысяч пассажиров. В первую очередь в Мюнхене и Франкфурте. Пилоты хотят, чтобы руководство повысило им заработную плату. Годовая инфляция в Германии в августе достигла 8%. Это максимум за 40 лет. Цены растут на фоне напряженности с поставками газа и продуктов. Пилоты «Люфтганза» вели переговоры с менеджментом, но не пришли к соглашению и решили прекратить работу на 24 часа. В прошлом месяце забастовку уже объявлял наземный персонал «Люфтганзы». Тогда пришлось отменить более 1000 рейсов, но в итоге руководство согласилось увеличить выплаты сотрудникам.
Мир восстанавливается после кризиса, который оказался тяжелым для всех. Пилоты пошли на большие уступки во время этого кризиса. Для некоторых это означало сокращение зарплаты на 50%. В то же время над пилотами постоянно нависает угроза увольнений. И очевидно, что у работников есть определенные ожидания от компании.
Это были главные новости к этому часу. Больше на нашем сайте currenttime.tv. До встречи.
Я родился не здесь. Наша семья переехала в эти места, когда мне было 3 года. Так что я совсем не помню тех мест, где родился. Здесь прошла практически вся моя жизнь. Я и сейчас здесь живу. Прудик, на который ходили купаться и ловить бычков. Школа. Железная дорога и платформа. Лес. За лесом поле и шоссе. Сверху все кажется ненастоящим. Игрушечным, как на географической карте или в компьютерной игре. Людей не видно, их как будто нет. И нет наших земных заборов. Есть единое пространство. Есть свобода, ограниченная только временем. Временем полета. Я хочу понять, что действительно мое в этом мире. Где мои границы? И почему я все еще здесь? Что держит меня на этой земле? Включение до выключения камеры. Кадр. Видимое в границах прямоугольника и отрезка времени. Что происходит с миром за это время? Кажется, что ничего не происходит. Ничего важного и существенного. Просто стены дома. Или забор. Мы видим лишь то, что позволяют обстоятельства. Обстоятельства места и времени. А может быть, мы просто не научились смотреть. Если стоишь перед забором, то не видно, что за ним. Но стоит начать двигаться, и едва заметные щели между досками начинают прорисовывать картину. Это как кино.
Пожалуйста. Русские будут выращиваться. англичане будут English, французы the French, а здесь the Roman. Значит, есть настоящее простое, которое появляется, когда делает действие, когда происходит постоянно, регулярно, обычно.
Знаете, вашего богатыря. Поздравляем вас с сыном. Растите большие и здоровые.
Спасибо.
Ну что, удачи вам.
Спасибо. Ты, Маша, здоров? Как?
Нормально.
Что от Маджу?
Не спрашивай.
Вчера.
Ну, все позади, не все спрашивай.
Мот от Маджу и муха, да, Барбара, молчи, ухи, ухи.
Здесь вот живет их вот эта огромная семья, а дом Генрихова двоюродная сестра умирает.
Ну да, когда в церкви, да.
Значит, церковь им сказал, вот они много жили, теперь, сказал, батюшка пришел, мы будем здесь строить большой дом для своих работников, вы ищите себе новое жилье. Кто их пустит? 7 человек, одних детей. Кто их к себе пустит? Никто их не пустит. Им, конечно, страшновато.
Не трогайте, это для нас сын. Родился сын, и на Нинирова.
Я вцелую. größte Reichtum Tadschikistans. Der Panj-Fluss verwandelte schon in der Antike die Wüsten Asiens in grüne Gärten. Unter dem Namen Oxus galt er als einer der vier Flüsse des Paradieses. Aber das Paradies scheint in jüngster Zeit bedroht.
Я давно стал за ними наблюдать. Они никогда не ссорились, никогда ни с кем не конфликтовали. Родители слушались беспрекословно. Мухаммад всегда сопровождал сестру. Он вообще был очень верным и заботливым. Школа была на соседней станции. До нее можно было дойти пешком, но быстрее проехать одну остановку на электричке. Обычно туда мы ехали, а обратно шли пешком.
Дайте, пожалуйста, одну ноту.
Спасибо тебе большое. Шли.
Школу я, в общем-то, не любил. Она крала у меня свободу, устанавливая границы моего времени и пространства. Но первый день в учебном году мне нравился.
Ножками своими сделайте красивую коробочку. Ну-ка, посмотрите на свои ножки.
Линейка, внимание.
Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые, гости нашего сегодняшнего праздника «День знаний». Линейку, посвященную очередному Дню знаний 1 сентября, объявляю открытой. И по традиции вас сегодня встречает и приветствует глава администрации поселения Заворотня.
Я до сих пор не понимаю, почему он, что со школой его, могло произойти. Вообще.
Так понимаешь, когда они приехали, ну, его привели в школу. Пришел в первый класс, ничего не понимает. Учительница так, всяк, он не понимает. Недельку походил, и сказали, вот есть такая-то школа для слаборазвитых, он у вас слабоумный, слаборазвитый, диагноз поставили.
Поскольку ничего не понимали.
А он ничего не понимает.
И он не понимает, а
они
не понимают.
Если их посадить все в Америке,
слабоумные,
они...
все слабоумные.
Ну и в итоге на этом кончилось. Его из школы убрали.
Зачем?
Ну, все же.
Живи, живи. Вот прям. Да,
вот они будут, вот они живут.
Давай, бери меня. Все равно сможет наворачивать.
Изначально в этих местах жили финно-угры. Есть сведения, что до того здесь жили балты, но достоверных подтверждений тому нет. Потом, где-то веке в 9-м, сюда пришли славяне, вятичи. Откуда они пришли, точно неизвестно. То ли с Карпат, то ли с Вислы. И куда делись финно-угры, тоже неизвестно. Просто исчезли, растворились. Очень скоро сюда пришли норманы или варяги. Настроили городов и объединили славян в государство. Но язык остался славянским. И сами норманы растворились. Потом, в 13 веке, сюда пришли монголы, орда. Обложили славян данью, стали назначать князей и задержались надолго. Так что оставили след и в языке, и в укладе жизни. Но в конце концов их прогнали. В 1368 году сюда пришли литовцы во главе с князем Ольгертом. Осадили Москву, разорили все окрестные села и ушли во свояси. В начале 17 века, в смутное время, через эти места прошли другие славяне, поляки, вместе с литовцами. Места эти снова были разорены и долго потом пребывали в запустении. Поляков разбили, но многие из них не стали возвращаться домой и поселились на окраине Москвы. Потом через эти места прошли французы в 1812 году после Бородино, но они здесь не задержались. Немцы не дошли до этих мест всего километров 10. Я не помню точно, когда люди восточной наружности появились в наших местах. Но вдруг они заполнили все свободное пространство между нами, местными. На улицах, на рынках.
Везде есть таджики, везде их полно понаехало. Хотя в Москве мне рассказывали некоторые, у нас таджики-дворники, у нас такая чистота. Причем, получают вдвое меньше, чем русские, работают вдвое больше. И вот так, и все их только ругают, и все чехножопами называют. Вот и все. А я не выношу этого.
И я тоже не выношу.
Не выношу. Я говорю, ну хорошо, да, а меня ворочу, тоже да. Погоните. Сейчас меньше стали евреев жидами обзывать, переключились на этих, на приезжих. Да, понаехали тут, а уже теперь и даже и я не такая страшная жидовка.
Да, ну перестань.
Да.
Дальше.
Жизнь вне города
устанавливала свои естественные границы. Вода, тепло. Все было конечно. После школы надо было протопить печь и пойти за водой. Колодец был довольно далеко, и мы возили воду осенью и весной на тележке, а зимой на санках. Мы наполняли в доме большую железную бочку, и этого хватало на несколько дней. Колодец был еще старый, деревянный. В него интересно было смотреть, как тонет ведро, потом поднимается. Потом отец сделал в доме водопровод, и походы на колодец закончились.
اصحابشان پدران مادران جمع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات و گذشتگان همین مکان همین منزل برحمت که یا ارحم خوش آمدید برادر شما بیا خدا گیری بشه
با اومد راست
با
اول قدیمان کور میکنم همین مسکوانه من نه اومده مولی یک دماش دهی نه اومده یک کار سر میکنم پیش قدیمان ده هزار یکم تو ده هزار یک سال همونجا قدیمان بدن اوستو آمده
زمستو خنک
نیست اول نیست زمستو
بسم الله الرحمن الرحیم
چی گفتی لالی بیو کیسای کاری
یک نصیحت میکنم ای دیل بیو گوش دار ترک بین مودی وطن بهوده سرگردان مشو رفته در درگاه نامرده که پست از خودت کرده خدمت چون غلامی زر خریدی او مشو گر تو خدمت میکنی خدمت بر انسان زاده کن کاری نافرموده را اجرا مکن چقان مشو ناجاه از جایت مخیز نانی کس را خوردی پای بر لبی دستور خان مشو ای
توتی ها بود دیگه اومده ای روشکای کلو دیسه توتی ای نرمال
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر زيارة قريش مما في مغيرة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Нет, Русь здесь уже несколько лет нет.
Телефон, я не могу вам, к сожалению, сказать, какой у них телефон.
Ой, я сына видна, даже сына кузайка.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Андрей здесь?
Да, здесь.
Надеюсь, после. Что по этим главному? Зура, а? Ага, спасибо.
Справка. Я священник Андрей Авраменко, настоятель храма Покрова, Пресвятой Богородицы Перхушково. Не возражаю против временного проживания в доме, принадлежащем нашей церкви Сафарбекова Махмуда Махбубовича, Сафарбековой Майсара Азизовна супруга.
Господь меня, любовь коня, девогривая.
Ну, раньше мы жили никак без ничего. Корова была, индюка был, куропатка у нас была дома. Это еще у нас один этот был. Хвостик красивый такой. У банкира есть.
Товус.
Товус по-русски что называется?
Павлин.
Павлина у нас был один. Да. Мы вот так жили. Еще абрикосы у нас были, персик. Яблоки, гранаты. И до войны нормально же. Сейчас вот живу здесь. Все.
Махмуд бежал от войны. В этом доме его с женой и двумя маленькими детьми приютил сосед Толик. Толик только что вернулся из тюрьмы, был пьяницей, воришкой, но добрый. Толик вскоре погиб, попал под поезд. А дом этот мать Толика, умирая, завещала местной православной церкви. Отец Андрей сжалился над семейством Махмуда и не стал их выгонять. Никакой профессии у Махмуда не было. И поначалу он брался за любую самую черную работу. А женщины пекли лепешки и продавали насвай. Насвай – это такой молотый табак. В Средней Азии его употребляют большинство мужчин. Кладут под язык.
До свидания.
До свидания.
В конце концов, Махмуд нашел себе постоянную работу в фирме, торгующей китайскими игрушками. И жизнь стала налаживаться.
Она замерзла, эта электричка.